Привет! Это подкаст «Лекции не будет» проекта РБК «Тренды». В этом подкасте мы простыми словами рассказываем о сложных научных явлениях, научных открытиях и феноменах. Например, почему Формула-1 считается вершиной мирового автоспорта? И правда ли, что для победы в Гран-при гонщику недостаточно быть просто самым быстрым парнем на трассе? И, наконец, каково это вообще управлять болидом, который разгоняется на прямой до 380 км в час? Об этом в новом выпуске подкаста рассказывает бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин.
Я думаю, что быть пилотом Формулы-1 считается очень престижно, потому что это тот спорт, за которым смотрят огромное количество людей. Все видят пилотов Формулы-1 по телевизору, как они выступают, в Монако поднимаются на подиум, обедают вместе с принцем, и складывается такое впечатление, что действительно это крайне престижный вид спорта, что все пилоты там это большие звезды, и отчасти это действительно так. Но в конце концов, на самом деле, любой пилот, он в конце концов спортсмен, поэтому ничем на самом деле в этом плане как-то кардинально от других видов спорта или от других даже гоночных серий как таковых Формула-1 не отличается. Все так же выезжают на трассу, все так же пытаются сделать максимум от себя, да, добиться максимума от машины. И в этом плане на самом деле Формула-1 это просто вершина автоспорта, да, но по сути цели и задачи, они везде одинаковы: быть наиболее быстрым на трассе, побеждать в гонках. На самом деле Формула-1 сейчас очень такой комплексный, очень сложный вид спорта, не только с точки зрения пилотирования. То есть те времена, когда просто быть быстрым парнем, до этого хватало, чтобы показывать каких-то результатов, эти времена уже давным-давно прошли. Сейчас пилотам Формулы-1 надо не только уметь хорошо пилотировать, уметь коммуницировать с большой командой, понимать на самом деле в том числе какие-то технические особенности машины, уметь под большой там ответственностью, под большим прессингом собрать необходимый результат. То есть пилот, по сути, в команде это как какое-то ключевое лицо, опираясь на которого в итоге реализуется или, наоборот, не реализуется вся та работа, которую вся команда, как на гоночной трассе, так и на базе команды, проделывала там какое-то долгое время. И все это в конечном итоге лежит на плечах пилота. Следовательно, это определенная ответственность, определенное в том числе внимание к этому. И вот помимо всех тех комплексных таких особенностей, которыми пилот должен обладать, не только, да, помимо умения пилотировать машину, к этому еще добавляется, безусловно, вот это вот напряжение, да, моральное, добавляется еще там внимание медиа, внимание прессы, которая всячески пытается тебя отвлечь, увести не в ту сторону. На самом деле тоже такая важная особенность, которую почему-то все игнорируют, почему-то все говорят больше там про физическую подготовку, там про то, про сё, но во главе всего все равно стоит именно то, что происходит у пилота в голове, когда он садится за руль. В детстве у меня было две мечты. Это быть космонавтом и быть пилотом Формулы-1. То есть для меня они тогда были примерно равнозначны, и очень долгое время казалось, как бы ни та, ни другая нереально, поэтому, фиг с ним, пошли на карцер. А вот именно в 2011 году, когда я тогда выиграл европейский чемпионат, это, наверное, был такой переломный момент, самое главное, у меня в голове, когда я понял, что, ё-моё, это оказывается не так далеко, как мне казалось. То есть это возможно, круто, надо работать. А если мы говорим про вот сам момент до Формулы-1 и в Формуле-1, то тоже, может быть, в моем случае так получилось, что я к этому много лет шел. Да, то есть там есть отдельная ситуация, где это получается более неожиданно и более быстро. На самом деле я крутился около Формулы-1 там 3-4 года. Поэтому я имел достаточно времени, чтобы себя к этому подготовить, там, побывать в паддоке, познакомиться с многими людьми. То есть я очень как-то так помаленьку и плавно-плавно в эту структуру вливался. И уже, на самом деле, к моменту дебюта я уже очень много километров проехал на тестах других команд Формулы-1. Поэтому к моменту, когда я все-таки подписал на боевой контракт, на самом деле, особо ничего не поменялось. Я все равно был в том же самом окружении людей, в котором я был несколько лет до этого. То есть, конечно, это такое вроде здоровское, да, осознание, здоровский факт. И даже, да, который тоже там протекал пару-тройку месяцев, когда ты вначале вот ты близок к подписанию, ближе-ближе, потом ты подписал, потом ты там месяц-полтора об этом не можешь говорить, потом там какие-то слухи ползут. То есть все равно это, если вот сегодня нет, а завтра войдут в дверь и скажут, вот контракт подписывай, то, это будет неожиданно, и это, наверное, доставит, больше каких-то, да, таких впечатляющих эмоций. А когда это такая длинная работа, которая потом плавно очень конвертировалась в результат, то на самом деле у тебя очень много дней и ночей, которые ты прожил с этой мыслью, то есть времени, когда ты мог это как-то уже осознать на себе, как-то начать ощущать и чувствовать, что к моменту, когда уже физически это все вот, на самом деле ты уже ничего, по сути, ты и не испытываешь. Я думаю, что на самом деле вот на сегодняшний день топ-качество для пилота Формулы-1 – это прежде всего уверенность в себе, это умение упорно работать и объективно давать оценку, где ты находишься сейчас относительно того, где ты мог бы быть. Чтобы быть быстрым парнем на трассе, на самом деле это очень такая простецкая вроде фраза, но она подразумевает под собой целый ряд все-таки, да, тоже факторов. Это, безусловно, талант, с которого все начинается, потому что без таланта ты без определенного таланта, вернее, да, ты как-то не старайся, как-то не упрямься, ты все равно не добьешься определенных высоких результатов. Потому что на этом уровне, даже там на уровне молодежных серий, в том числе, все пилоты таланта, там нет ни таланта. Поэтому просто надеясь на один талант, быть быстрее другого невозможно. Если мы пошагово разберем вообще, как строить прохождение гоночной дистанции или просто какого-то круга хорошего, то это все состоит, по сути, в нескольких шагов. Первое – это то видение самого пилотажа какой-то дистанции или какого-то круга, какого-то поворота, которое есть у пилота в голове. То есть кто, как он видит у себя в голове прохождение того или иного участка. Потом следующим шагом – это, собственно, навыки отдельно взятые. То есть как пилот там умеет в отдельности тормозить, разгоняться, поворачивать. И какими ощущениями он обладает, да, вот эта взаимосвязь пилота с машиной. Ну и третий шаг – это то, как он может соединить первое со вторым и реализовать, собственно, свое видение как шаг номер один со своими навыками как шаг номер два в одно единое целое и в итоге проехать ту самую дистанцию, да, максимально быстро. В целом, да, машина Формулы-1, она настолько сложна и настолько тонка в своей настройке в итоге, да, для того, чтобы выжать из нее максимум, что на самом деле сделать это без каких-то там супер тонких, да, именно ощущений, тонкой взаимосвязи как с машиной, так и с инженерами, которые с ней работают, ее настраивают под тебя и так далее, невозможно. То есть в целом вообще машина Формула-1 и все, что происходит там в процессе ее управления, это все очень такие трудные взаимосвязанные вещи, и когда ты где-то упускаешь какой-то один элемент, он обязательно тянет за собой один, второй, третий, четвертый, их может быть много. Поэтому когда вот ты в каком-то моменте не находишься прямо на пике того, как это должно быть, да, там, неважно, про какую настройку мы говорим, то это обязательно за собой притянет, что из-за этого страдает еще и это, еще и то, и целый ряд факторов, которые в итоге очень пагубно влияют на в итоге время на круге. Именно, на самом деле, в этом и кроется разница, почему берем там два вроде талантливых пилота, оба быстрые, но иногда в какой-то момент один едет сильно быстрее другого, потому что один вот как комплексно вот эту, да, задачу собрал, вот много-много разных факторов между собой, собрал их вместе лучше, он в итоге сумел достичь сильно более высокого результата, чем тот пилот, который такой же талантливый, такой же быстрый, просто каким-то фактором, моментом чуть упустил здесь, чуть упустил там, и, соответственно, вся эта цепочка посыпалась, и он, может, даже круг-то сам проехал с точки зрения пилотажа, он мог проехать великолепный круг, но поскольку у него там резина была там на 2 градуса там за температурным окном, еще там что-то было чуть-чуть не так. Это все тонкие вещи, которые, на первый взгляд, кажется, что это такие, ну, оправдания пилотов, да, типичные. Но на самом деле они в конечном итоге имеют большой вес для достижения результата, который на самом деле сильно недооценен. Формула-1 – это крайне сложный и на самом деле крайне непонятный для большинства вид спорта, где есть очень много разных мнений и разных заблуждений. И, например, то, как я смотрю на то количество внимания, которое уделяется физической форме пилота, для меня, например, это сильно перебор. Потому что Формула-1, да, я, не поймите меня неправильно, это, ну, это трудный вид спорта. Да? То есть пилот, безусловно, должен иметь хорошую физическую форму, чтобы быть в состоянии пилотировать болид. Но то, как сейчас тренируются профессиональные там, пилоты, даже там, в Формуле-2, Формуле-3, по мне, это просто переходит за грань. То есть пилоты уделяют столько внимания физической форме, как будто они готовятся к Олимпийским играм. И, на мой взгляд, нет смысла уделять внимание больше, чем тот необходимый минимум, чтобы просто суметь проехать всю гоночную дистанцию, не устать за эту дистанцию, да, не терять концентрацию, не совершать ошибок, не терять темп. На самом деле в автоспорте гораздо больше вес и значение имеет моральное состояние пилота, то, в каком настроении он садится за руль, в целом, как вот он с точки зрения именно такого морального, духовного состояния себя чувствует, какое у него настроение. Вот все такие вроде второстепенные вещи, но они влияют в конечном итоге на результат гораздо больше. Шея, безусловно, наверное, это единственное такое исключение, которое отличает пилота Формулы-1 от других спортсменов, потому что действительно большие перегрузки. И действительно шея, наверное, та группа мышц, не уделяет должное внимание которой, ты не сможешь просто проехать всю гоночную дистанцию. Современные болиды разгоняются, наверное, где-то километров до 370-380 в час. Сам по себе этот показатель пилота ничуть не впечатляющий, потому что, ну, в профессиональном мире важно не то, как ты быстро едешь напрямую, а как быстро ты проезжаешь круг. Как показывает практика, чтобы проехать как можно быстрее весь круг целиком, это вовсе не значит, что нужно ехать быстрее напрямую. То есть, как правило, настройки все-таки машины сделаны таким образом, чтобы быстрее ехать в поворотах и на этом выигрывать время. А прямая – это, по сути, как просто связующее звено между двумя поворотами, которые ты должен преодолеть. Не более того. В плане именно ощущения самой скорости, вообще я не знаю ни одного пилота, да, который, наверное, сказал бы, что вот это так быстро, так страшно. И в целом, например, да, у нас в академии в обучающем процессе мы даже используем некий такой термин, что если тебе кажется, что ты едешь быстро, да, то есть воспринимаемая тобой информация, да, если вот ты движешься по трассе, у тебя есть ощущение, что, ё-моё, вот эта скорость, это значит, что ты просто не готов. Это значит, что ты в голове у себя, да, не успеваешь обрабатывать информацию так быстро, как она на тебя поступает. Как бы ты быстро ни ехал, это никогда не будет для тебя страшно, если ты полностью это контролируешь. Это страшно только тогда, когда ты не контролируешь или зачем-то не успеваешь. Тогда и, там, неважно, 380 или 280 или 180, в разных ситуациях 180 может быть страшнее, чем 380. Мне ни разу не было страшно. Ни в Формуле 1, ни в какой-либо другой гоночной серии. Пилоту в своей машине достаточно удобно, потому что есть там определенные особенности положения, такая посадка полулежачая. При этом, ну, нельзя назвать все-таки прям, что он лежит. Ну, такая, да, по сравнению с гражданским автомобилем, безусловно, она гораздо более лежащая. При этом надо понимать, что если мы берем одного конкретного пилота, то все вокруг монококи сделано под него. То есть я не говорю только даже про сиденье, понятно, сиденье отливается под конкретного пилота с его особенностями и пропорциями. Это касается до банального, от педалей до, собственно, самого руля, то есть отливается руль, как ты его держишь, прям под твои там пальцы, руки и так далее. То есть, на самом деле, с этой точки зрения пилоту в болиде Формулы-1 гораздо удобнее, чем вообще за рулем любой другой машины, в том числе и гражданской, в том числе и любых других гоночных серий. И, наверное, самый большой дискомфорт доставляют, на самом деле, ремни, когда ты там, ну, длинное время с большими перегрузками едешь, а ремни ты вынужден затягивать максимально туго, потому что, во-первых, они все-таки имеют тенденцию чуть ослабляться, поэтому создает определенные неудобства, определенный дискомфорт, ну, понятно, даже какие-то там боли, которые ты едешь, там, терпишь какое-то время. Но если глобально посмотреть, то в целом, ну, в машине Формулы-1 максимально удобно, иначе просто быть не может, потому что гонка все-таки почти 2 часа, это большая дистанция, тем более, когда ты пилотируешь не как в каких-то эндуранс-сериях, там, где темп сильно ниже, а когда ты действительно пилотируешь с большими перегрузками, затянутый в ремнях и так далее. В Формуле-1, на самом деле, много вещей, которые так или иначе тебя напрягают. И в целом Формула-1 – это спорт, но это и большой бизнес для многих очень больших, очень крупных компаний, мировых компаний. Поэтому надо понимать, что, безусловно, все, что мы видим, это есть некое отражение развития, в том числе не только этого спорта и технологий, но и в том числе этих команд, этих больших, крупных мировых компаний, которые, как некое следствие, некий результат этого развития, требуют более тщательного, да, там, медийного, про вопрос, да, к тому, как ты говоришь, как пилоты вообще общаются, что они говорят, что им нельзя говорить. Весь вот этот формат, это тоже выстроено так не просто, потому что так надо, да, ну, то есть за этим есть некие объективные причины, в том числе, да, и тот более развитый маркетинг, который в целом сейчас медийка Формула-1 растет очень быстро, очень стремится, даже по сравнению там, с тем сезоном, когда выступал я. Поэтому, безусловно, вот такие ограничения в виде там, интервью, в виде в целом вообще поведения, как это все там выглядит изнутри, безусловно, они будут более и более строгие, они будут еще больше от каких-то там корпоративных стандартов, условно, да, так назовем, там, той или иной команды, там, того или иного бренда. И, в принципе, это, наверное, понятно, по-своему логично и ожидаемо. И, по сути, все, что мы видим, это есть просто некое проявление глобально там, тех больших бизнес-процессов, которые есть там между большими крупными компаниями. Мир Формулы-1 полон разных тайн, разных секретов. Поверьте мне, в большинстве случаев это полный бред, потому что это достаточно парадоксальная вещь, когда предсезонные тесты, команды там как только не пытаются там закрыть их машину, стоящую в боксах, но при этом, когда их машина выезжает там на питлейн и тут же, например, глохнет или просто останавливается на красный сигнал светофора и стоит на виду этих фотографов, которые там в 5 метрах от нее со всех ракурсов ее фоткают, но это нормально, как бы ничего же не поделаешь. А в боксах там нельзя, чтобы ни через одну щелку там никто ничего приглядел. Ну, то есть, так было принято, тогда там, может, другие правила были, тогда понятно, да, все меняется. Так вот, как-то было принято, что надо все закрыть, все прятать. То же самое делают и сейчас. То же самое делают и пилоты с инженерами и так далее. То есть, не дай бог, ты кому-нибудь когда-нибудь скажешь там какой-то небольшой показатель. Если так объективно посмотреть на вещи, то даже если ты в открытую принесешь человеку из другой команды и скажешь, вот, мы едем так-то, он все равно это не сделает. Все равно это разные машины. Они совершенно по-разному работают, там, не только с аэродинамикой, но и с резиной. И как бы ты даже просто на своем собственном примере, вот даже если прям вот распечатать там листок с настройками и принести Mercedes и там Ferrari, они все равно с этим ничего не сделают. Поэтому я не понимаю смысла это как-то прятать. На самом деле это выглядит иногда достаточно забавно, по понятным, наверное, причинам, но тем не менее как бы какой-то вот прям такой почвы за собой это на самом деле не имеет. Есть, да, такая некая особенность в Формуле-1. Несправедливость, наверное, есть в том, что если ты талантливый пилот и выступаешь за команду, которая просто по своему перформансу и там, ну, каким-то другим качествам не может вообще бороться с, собственно, командами, которые находятся, ну, там, впереди нее в кубке конструкторов, то, безусловно, это ситуация, которая не помогает этому самому там, молодому талантливому пилоту, который хотел бы о себе заявить, готов был бы о себе заявить, но он не может это сделать, потому что, по сути, так как в моем случае, ты как бы ты выше головы не прыгал и какую бы ты там идеальную работу не проделал, вот я даже помню по своему опыту, и мы там со своими инженерами, так как мы хорошо общались, очень часто потом вечером за ужином это обсуждали, что там, ну, ребят, мы, по сути, на гоночной дистанции мы проехали ее идеально. То есть где-то найти каких-то вещей, где мы проехали лучше, невозможно просто. При этом мы там приехали 18-й. Но были отдельные места, например, как Монако, где это та трасса, которая ты как пилот, ты все-таки можешь там сделать чуть больше. Собственно, ну, наверное, тот уикенд для меня, например, он и остается сейчас как, наверное, самый приятный уикенд, потому что там, если так посмотреть наперекос, да, там всем практикам, ну, мы там часто заезжали в топ-10. Ну, то есть, по сути, мы показывали результаты, которые для той формы Уильямса, они были просто какими-то фантастическими, недостижимыми. Конечно, можно привести некое сравнение, что если ты условный Льюис Хэмилтон и тебя из Мерседеса посадит в Хас, то ты все равно приедешь последним. Да, ты проедешь там, может быть, лучше, чем текущие пилоты этой команды, да, там, в силу своего опыта, там, мастерства, таланта и так далее, но ты все равно не выиграешь, ты все равно не приедешь ни 10-м, ни, наверное, ни 15-м. Так же, как и если ты пилот Хаса, да, который там обычно едет в последних двух рядах, и тебя посадить в Мерседес, да, или там Red Bull в данный момент, это, наверное, не сильно важно, то, скорее всего, ты все равно приедешь там в первой десятке. Это так как все-таки это процесс сложный. Это не значит, что ты выиграешь, но ты все равно приедешь сильно выше, чем то, что ты приехал бы там на своей машине. То есть, да, безусловно, это так. Но при этом надо понимать, что чтобы извлечь максимум из более быстрой машины, иногда это сложнее, чем извлечь максимум из более медленной машины. То есть вот этот показатель быстрый-медленный, он тоже не совсем корректный, потому что есть машины, которые очень просты в управлении, очень приятны в управлении, но не просто медленные. Есть машины, наоборот, которые очень быстрые, но очень трудные и в настройке, и в управлении. Малейшая ошибка, ты тут же все теряешь. А, ну, то есть это такая двоякая немножко тоже ситуация. Есть машины, к сожалению, на самом деле отчасти, каким был наш Уильямс, который был быстрый только в определенных каких-то отдельно взятых вещах, действительно имел какие-то более-менее адекватные показатели. А в остальном был очень такой трудной, требовательной машины, из которой было очень трудно извлечь там максимум, которая не прощала ошибок, и даже когда ты все и делал идеально, она все равно была медленной. Я думаю, что если я скажу, что я хотел бы уйти из Формулы-1, тогда я бы, ну, соврал, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что как бы плохо машина не ехала, и в следующем году она поехала, ну, явно не лучше, да, по-моему, даже чуть хуже, то все равно это Формула-1, все равно это гонки на высшем уровне, и все равно любой пилот все равно хотел бы там остаться, где бы он не ехал. Конечно, наверняка есть отдельные люди, которые, чтобы красиво сказать на камеру, скажут, что нет, вот я там только так или пойду домой. Я думаю, что на самом деле, если объективно посмотреть на вещи, то все они все равно хотят гоняться и гонялись бы, если бы у них была такая возможность в абсолютно любой команде, лишь бы гоняться. Поэтому, конечно, я расстроился. Это, опять же, так как это не пришло разово, то есть это было на протяжении там, последних нескольких гонок, может быть, даже пару месяцев, уже понятно, что к этому идет. Да, то было время как-то над этим вообще поработать, в том числе там, и с собой, и со своими мыслями. То есть, ну, отреагировать на это, в принципе, достаточно спокойно. Хотя, конечно, я бы хотел продолжать. Ну, то есть я вложил в ту команду много сил. Я сделал для них, ну, на самом деле, из того, что мог я им дать как пилот, намного больше, чем должен был просто по контракту. Поэтому, конечно, мне бы хотелось продолжить, мне бы хотелось в каком-то моменте увидеть результат той работы, которую, по сути, мы тогда только начали, прекрасно понимая, что это работа там на несколько лет, и которая вроде как даже там вот последний год-два какими-то отдельными моментами начинает проявляться. Но при этом, ну, я достаточно спокойно отношусь к этому, я достаточно так, да, опять же, трезво и спокойно рассуждая, понимаю, ну, какие, да, к этому привели обстоятельства, поэтому я сделал все, что мог для этого, поэтому я не могу сказать, что сейчас как-то я об этом вспоминаю с грустью, что вот там тогда было хорошо, а сейчас плохо. Нет, сейчас, может быть, в чем-то даже лучше, чем было, даже сильно лучше, чем было тогда. Ну, конечно, я бы хотел все равно, да, продолжить выступать в Формуле-1, ну и как-то все-таки сделать, как пилот хотя бы, да, ну, все-таки показать свой какой-то более такой, да, объективный потенциал.